Пару недель назад во время поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко вдруг заговорил о возможных преемниках. По его словам, возможными кандидатами могут стать бывший глава МВД генерал Юрий Караев или глава исполкома Гродненской области Владимир Караник. Так насколько крепко сейчас сидит в своем кресле человек, считающий себя белорусским президентом? И каких новых сюрпризов от него можно ждать?
Он сидит достаточно крепко, по крайней мере, на некоторое время. Что касается вот этих его высказываний, они не первые. Незадолго до того он встречался с силовиками и на совещании сказал новым президентом, да каждый из вас может быть, там сидело 4 человека. То, что мы услышали в Гродно, это как бы такой кастинг, такая приманка. А может ты, а я вот думаю. Судя по всему, Лукашенко придумал такую схему. В конце года проходит референдум о Конституции, и в нем вводится должность, место главы Всебелорусского народного собрания, которое займет он. А пост президента займет другое лицо. Ну, это казахстанская схема. И поэтому, может быть, он не лукавит, когда говорит, что я президентом не буду. Должность президента, возможно, он и покинет. Но реально как бы хозяином страны он останется. Хотя, судя по всему, он пока думает, потому что он много раз цитировал вот некие опросы провластные и письма, которые народ пишет, что, мол, да не надо менять Конституцию. И вот я думаю, что он пока для себя не решил.
Сейчас на фоне всех последних событий в Беларуси и в годовщину 25-летия начала создания союзного государства в самом Минске кто-то полагает всерьез, что этот проект нужно быстро развивать дальше. На словах-то всякие заявления звучат. Но кому вообще теперь это нужно?
В общем-то, если вспомнить, 25 лет назад многие и в Беларуси, и в России, одни со страхом, другие с восторгом, считали, что тот договор – это просто короткое прелюдие перед просто реинтеграцией, аншлюсом, объединением, образованием «Россия плюс». И тогда, кстати, в Минске были большие выступления протеста, потому что люди реально боялись, мы завтра проснемся в другой стране. Но, в общем-то, за эти 25 лет стало ясно, что не проснемся. Отдать независимость – это сложно. Даже Лукашенко этого не делает, не хочет. И поэтому в эту сторону давят из Москвы, а он пытается как-то увернуться.
Я помню, как еще перед выборами в августе 2020 года Лукашенко немало говорил об угрозе независимости страны и о том, что, цитата, «в случае войны автоматы у меня получат даже женщины и старики». И хмурился-то он тогда в сторону Москвы. Теперь, после этих 1,5 миллиарда долларов, полученных от Путина в прошлом году, Лукашенко придется быть младшим братом у него надолго, может быть, навсегда. Вот вся критика его исчезла в адрес Путина и Кремля.
Продолжая вашу формулировку, надолго, но, может быть, не навсегда, а может и ненадолго. Вот такие пульсирования, к сердцу прижмет, к черту пошлет, это постоянный фон, постоянный контекст белорусско-российских отношений. Сейчас, да, сейчас Лукашенко в августе прошлого года получил суровый кризис, тогда же Путин его поддержал, сейчас Беларусь под санкциями, сейчас, в общем, кроме дороги в Москву, у Лукашенко осталось немного, но я не думаю, что это навсегда. Я думаю, что всякого рода маневры, всякого рода ссоры, всякого рода рассказы, что нас Москва хочет поставить на колени, и мы готовы ей сопротивляться, это все еще будет и не раз.
В прошлом феврале, общаясь с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь способны обеспечить себя абсолютно всем необходимым и должны вообще перестать беспокоиться по поводу западных санкций. Так что с экономикой Беларуси сейчас происходит и насколько похудел, образно говоря, кошелек среднего белорусского гражданина?
Сказать, что все обрушилось, все обвалилось, все завтра белорусская экономика будет в руинах, это не совсем так. Белорусская экономика упала, но она упала во всем мире, в той же России. Но Беларусь входит в ситуацию довольно сурового долгового кризиса. У Беларуси есть 7 миллиардов резервов, и где-то в этом году 5 миллиардов, в общем, надо потратить на раздачу всякого рода долгов, ну, на обязательные платежи. Деньги, на которые надо где-то найти. На международных рынках из-за санкций их найти, мягко говоря, сложно. И в этом смысле то, что Лукашенко надувает щеки и говорит, что нам это не страшно, нам это кому? Ему? У него что? Есть, так сказать, золотой запас, там, газ или что? Россия может дать, но 5 миллиардов – это много. Хорошо, этот год пройдет, а следующий? Там уже, в общем, как-то становится сложно. И поэтому на днях посол Беларуси в России, господин Семашко, сказал, что вот до конца апреля, может быть, будут согласованы, подписаны те пресловутые интеграционные карты, вокруг которых весь 19-й год шли споры, крики и так далее. Но я не исключаю, что это продолжение вот этой вечной белорусско-российской игры 25-летней. То есть я бы не сказал, что это все, это последнее слово, эти интеграционные карты будут подписаны. Я не думаю.
Какие ассоциации теперь, по вашим наблюдениям, у белорусов вызывают слова Путин, Москва, Россия и союзное государство? Насколько все изменилось?
Союзное государство никогда никаких особых эмоций, как таковое, не вызывало. Для белорусов, я бы сказал, реальность союзного государства, причем позитивная, это то, что можно в России работать без разрешений. Что касается Путина, я видел независимые опросы, его рейтинг высок, хотя он просел, потому что значительная часть населения обижена, разозлена той позицией, которую Кремль занял во время прошлогоднего белорусского кризиса. Но, тем не менее, пророссийский сантимент, скажем так, остается в душах многих белорусов. То есть среди сторонников Лукашенко это повально, они все такие. Для них и Москва, и Путин – это все в превосходных степенях. Но и для противников Лукашенко, для значительной части, по крайней мере, Путин, да, это, как говорится, красавчик. И этим, строго говоря, объясняется тот удивительный феномен, отличный от, скажем, Украины, что белорусская революция, она была не про геополитику.
Чего боится нынешняя белорусская власть, в общем, понятно. Собственного народа. И этот страх может быть гораздо сильнее страха перед восточным соседом. А сам народ, вот задам откровенный вопрос, получается, не очень живет в тревоге из-за того, что завтра в Беларуси вдруг появятся какие-то российские зеленые человечки. То есть нет страха перед аннексией, там даже оккупацией?
Есть. Он, вы знаете, может быть, не прямой. То есть это не то, что вот, ах, завтра придут русские. Но я думаю, что вот этот опыт, в частности, Украины, он показывает, что есть определенное ограничение на спектр возможных действий. То есть то, что белорусская революция, белорусские протесты были такими мирными, я думаю, что один из факторов, возможно, сидящий в подкорке, так сказать, у людей, это было понимание, что если все примет какие-то очень бурные формы, то приедет старший брат на танке. И, в общем, предупреждение Путина, так сказать, о создании резерва, это было практическое воплощение этой угрозы. Не то чтобы об этом много говорили, но я думаю, что это помнили. И еще вот очень важный показатель, я думаю, все на это обратили внимание, отличие и от Украины, и от украинской революции, и от белорусских протестов послевыборных в 2006-2010 году, практически ни одного флага Евросоюза на манифестациях. То есть свой бело-красно-белый флаг море, тысячи людей с разными взглядами, с разными установками. Понятно, что среди них была немалая часть людей с прозападными, проевропейскими взглядами, но вот некое такое на этот раз вот национальное табу. Этого нельзя. Этого никто не приказывал. Эта революция была очень, я бы сказал так, спонтанная. Но вот некое такое внутреннее табу. Не, ребят, вот, по крайней мере, в этот раз вот этого вот давайте вот не надо.
Но выглядит это все, вся эта такая осторожная самоцензура совершенно безвыходная. Это какой-то выбор между, получается, плохим и ужасным. То есть между Лукашенко и Путиным. А третьего вот пути как бы и не дано, никто и не надеется.
В общем, получается почти что так. Но я думаю, вот если говорить о тех установках, которые есть у возможных новых лидеров протеста, ну, скажем, если говорить там Бабарыка, Тихановская, Тихановский, Латушка, то у них идея такая, что надо, чтобы без Лукашенко, а потом мы с русскими как-то договоримся. И, скорее всего, что плюс-минус так, как сейчас. А с другой стороны, стоит сказать, что ведь Лукашенко в последние годы, особенно после 2014 года, он так потихонечку, аккуратно, в общем-то, отгребал от России. На мягких лапах, я думаю, что его преемники тоже бы пытались вот как-то на мягких лапах, так сказать, тоже. В этом смысле, если даже бы представить себе, вот, на мой взгляд, в Беларуси, скажем, в августе прошлого года произошла революция, произошла смена власти, в Беларуси бы очень многое изменилось, но вот в смысле отношений с Россией, как ни странно, может быть, бы изменилось очень немного, по крайней мере, на первом этапе.
На информационном поле Беларуси русский мир пресловутый заметен сейчас сильно? Я, конечно, не о телевизоре, который молодежь нигде не смотрит, а об интернете, фейках, пророссийских сайтах и так далее.
Нет, есть определенная часть людей, для которых Белоруссия – это Россия. В Беларуси так немногие говорят, но смысл то, что они, да, вот считают, что Россия должна быть до Бреста. Сказать, что эта точка зрения очень популярна, это не так. Стоит оговорить, что власть, в общем-то, эту, скажем, опцию не приветствует. Лукашенко обозначает, определяет степень интеграции, а не вот эти люди. Но, с другой стороны, если говорить об информационном поле, коммуникация в Беларуси, в том числе и политическая коммуникация, особенно, вот я это показал прошлый год, эти протесты, ну, она была в основном по-русски. Если говорить о самых популярных частных порталах, это Тутбай, это Онлайнер, Партизан, они все по-русски. В общем-то, самый популярный белорусскоязычный портал – это газета «Наша Нива», в разы уступает, скажем, Тутбаю. И, кстати, у нее есть тоже свое русское зеркало. И пропорции такие – 70% их портала смотрят по-белорусски и 30% смотрят по-русски. Так что в этом смысле говорить «русский мир» как нечто, вот, так сказать, исходящее от Москвы – это очень слабенько. Как русский в смысле русского языка, ну, если Нобелевская лауреатка белорусская одна пишет по-русски, то контекст вот таков. А на русский мир, ну, если говорить только о языке, то да. Если говорить о каких-то концептах, которые мы обычно связываем с русским миром, то нет.